говорят, что люди многие не знают простых каких-то вещей, простых каких-то штук. В этом смысле наши эксперты нам помогают с просвещением. И сейчас мы связались с доктором наук, главным научным сотрудником Российского этнографического музея Владимиром Дмитриевым. Владимир Александрович, как вы нас слышите? Добрый день.
Добрый день, слышу.
Прекрасно. Спасибо, что вы нашли время, отвлеклись от научной работы, чтобы заняться работой просветительской. Я поясню, почему мы связались именно с Владимиром Александровичем, потому что он соавтор экспозиции, посвященной евреям в Российской империи. Эта экспозиция представлена в Российском этнографическом музее. Ничего не перепутал, все верно формулирую.
Все верно.
Ну, смотрите, какая цитата. Мы не будем комментировать, кто это сказал, да? А я понимаю, что это не дело ученого заниматься политическим анализом, но цитата важная. От нее отталкиваемся. Я цитирую. «Люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917-м, сегодня, работая в разных других, очень уважаемых местах на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедов». Конец цитаты. И здесь необходим ликбез. Необходим ликбез. Речь идет о Петербурге, потому что вышеупомянутая цитата в контексте происходящих в Петербурге культурно-теологических новостей, скажем так, родилась. Скажите нам, пожалуйста, когда вообще в Петербурге появились евреи? В каком это было веке? В каком, быть может, это было году? И чем конкретно занимались представители этой уважаемой национальности? Отвечая на этот вопрос, я напомню, доктор наук, главный научный сотрудник Российского этнографического музея Владимир Дмитриев.
Ну, надо, наверное, полагать, что Петербург, как город, возникший совершенно, значит, на новой земле, значит, и открывавший новую страницу в жизни, значит, российского государства, он формировался по-особенному. То есть практически с самого начала он оказался представителем той территории, где представительствовали, наверное, все народы, которые в Российской империи, значит, жили и собирались жить и существовали. Наверное, надо отметить, что, значит, вот один из сподвижников Петра Первого, Шафиров, он, как известно, был евреем. И, очевидно, можно считать, что вот с Петра Первого начинается еврейское население Петербурга.
То есть важное замечание для тех, кто не в курсе. В этом городе евреи были всегда, с самого начала.
И евреи были всегда так же, как в нем были всегда все остальные народы Российской империи.
Фиксирую. Чем занимались представители, можно ли как-то выделить, да, там, не знаю, набор основных занятий представителей этого? Было ли это меньшинством, кстати, национального чего?
Конечно, это было меньшинством, и довольно-таки долго, значит, наверное, на протяжении всего 18 и большей части 19 века, конечно, евреев было в Петербурге очень немного.
Род занятий.
Да. Значит, род занятий, ну, надо говорить, наверное, в первую очередь об интеллектуальных занятиях. Ну, скажем так, вот время, когда черта оседлости была, значит, особенно отмечена, да, это вот время правления Николая Первого, да. Хотя она, значит, как таковая, как историческое явление, начинается от эпохи Екатерины Второй. Например, у Николая Первого, который не был, значит, почти любителем евреев, личный врач тоже был из их представителей. Теперь вот эта важная, значит, черта, важная особенность истории российского государства, это вообще вот история взаимоотношений России и еврейского населения. Это очень давняя история, очень давняя.
Дайте сразу какой-нибудь цвет, какую-нибудь оценку, какой-нибудь заряд, плюс, минус.
Ну, скажем, наверное, все-таки, как всегда, плюс. Потому что чем больше общаются люди между собой, тем больше, значит, у нас наблюдается возможность исторического развития. Значит, ну, начнем с того, что да, что, значит, еврейское население было на территории Киевской Руси, значит, и в городе Киеве, в особенности в районе Черноморья, где оно существовало гораздо раньше, чем туда пришла, значит, российская цивилизация. Значит, в московском государстве, конечно, было немного, значит, но вот основная причина появления евреев в составе Российской империи – это ее расширение. Это ее расширение в конце 18-го, начало 19 века. Значит, самое главное – это присоединение территории Восточной, бывшей Речи Посполитой, так называемые три раздела Польши. Значит, с которым вот земли украинские, белорусские, значит, частично прибалтийские вошли в состав Российской империи. Вот это цивилизация европейских, евреев, так называемых ашкеназов. Значит, они стали российскими подданными. И, наверное, надо отметить такую еще черту, что, допустим, в наполеоновских войнах вот это население в большей степени сочувствовало российской армии, чем в наполеоновской, более ей помогало.
Так.
Вот. Значит, сама черта оседлости, она...
А вот подождите, про термин черта оседлости давайте мы чуть позже. У нас пока, скажем так, мы пытаемся подбить какие-то справочные моменты про наш город, про город Петербург. Мы услышали важное, что с самого начала города представители уважаемого национального меньшинства присутствовали в городе Санкт-Петербург, но вы не ответили на вопрос, чем же занимались эти люди, да? Можно ли вычленить сферу занятий?
Ну, скажем так, вот для 18 века и первой половины 19-го мы, наверное, не можем говорить о каком-то массовом представителе евреев здесь. Значит, но кто-то здесь присутствует. Это были люди, связанные с медициной.
Так.
Это были люди, которые служили в российской армии.
Так.
Значит, и, собственно, наверное, надо вот для, ну, вот до приформенного периода, наверное, указать, значит, основной тот канал, по которому еврейское население могло попадать, значит, на территорию Петербурга. И вообще на территорию Российской империи, вот в центральных районах и в других. Это служба в российской армии.
Армия. Очень важно.
Да.
Почетная история.
Да.
История, которая, собственно, обеспечивала развитие государства, куда мы без армии.
Да.
Особенно в те века.
Это то, что было основой России, Российской империи, да. То, что, вот, скажем так, наверное, вот мы не можем не вспомнить 17-й год, когда армия перестала быть имперской опорой, да, собственно говоря, империя рухнула.
Владимир Александрович, к 17-му году мы тоже перейдем. Давайте двигаться строго по нашей схеме. Скажите, пожалуйста, вы сказали, что взаимоотношения, да, между народами скорее со знаком плюс. Как эта история выглядела в Петербурге? Это тоже был всегда знак плюс? Или все-таки были моменты, когда возникали какие-то, скажем так, сложные моменты? Насколько сложно было евреям жить, работать в городе Петра?
Значит, я не могу сейчас обойти проблему с чертой оседлости, потому что даже попадание вот в столицы и крупные города Российской империи было связано с тем, что через него надо было пройти через эту черту.
Окей, где она проходила вокруг Петербурга, как это выглядело?
Значит, от Петербурга она весьма далеко была. Она была весьма далеко, значит, черта оседлости определяла, значит, районы губернии западных.
Так.
Я могу их перечислить.
Да, пожалуйста.
Губерния, ну, их достаточно много, да, мы можем занять время. Ну, скажем так, вот Бессарабская, Виленская, Витебская, Волынская, Гродненская, Тернославская, Киевская, Ковенская, Минская, Могилевская, Подольская, Полтавская, Таврическая, Херсонская, Черниговская. Да? То есть это вот западные районы Российской империи.
Так.
Да? И они находятся весьма далеко от Петербурга.
Весьма далеко?
Весьма далеко,
да. Но при этом в Петербурге евреи присутствовали. Да? Вы можете сказать, раз уж мы заговорили о том, как это выглядело с точки зрения географии, да, как эта ситуация менялась? Какие века, какие события влияли на изменение этих пропорций, этих правил?
Значит, вот первая причина, я вам ее назвал.
Да.
Значит, служивший в российской армии, а во время Николая I это было 25 лет тяжелейшего труда и тяжелейших условий жизни, значит, имел право, значит, селиться в Российской империи по своему выбору. Точнее, они селились там, где служили. Поэтому понятно, что Петербургская губерния с ее обильным военным потенциалом, она таким образом была и в определенной степени, значит, вот тем фитом, который позволял евреям оказаться в Петербурге. 25 лет службы, согласитесь, что любой человек за это время становится полноценным россиянином. Значит, таким образом, вот, значит, первая волна. Вторая волна заключалась в том, что запрет вот на, значит, проживание евреев вне черты оседлости, он был не абсолютен. Значит, и вот его основная черта, что он был таким фитом, который пропускал людей, обладающих определенным высоким потенциалом городского образа жизни.
И это было примерно так же в двух столицах, и в Москве, да, и в Петербурге. Или в Петербурге все-таки это было нечто более либеральное? Можно как-то соотнести, насколько им проще было попадать, представителям этого национального меньшинства, в наш город, город Петра, Петербург?
Нет, попадали они примерно одинаково. Значит, запрет не распространялся на купцов первой гильдии, на лиц с высшим образованием, на цеховых ремесленников, на средний медицинский персонал и, значит, на людей, которые, значит, в принципе, обладали какими-то очень важными для города профессиями.
То есть вот так проходила черта оседлости, и именно по такому принципу она работала?
Да. Значит, купец первой гильдии, врач, значит, средний медицинский работник. Это, наверное, желаемый персонал для того, чтобы он оказался бы в столице, и в той, и в другой. Значит, еще университетское образование позволяло, но там ведь надо еще учесть, что человек, который закончил университет, царский университет, их было очень немного, на самом деле, университетов, он получал право личного дворянства. Это не важно, там, какой национальности он был, он становился человеком очень таким уважаемым, да, в социальной иерархии российской. Угу. И поэтому университетское образование тоже было тем квитом, которые в город попадали, ну, вполне приличные и полезные городу люди.
И это применимо к 18 и к 19 веку в равной степени.
Да. Значит, и поскольку черта оседлости действовала, она была отменена только после февральской революции 17 года, то этот фильтр, он как бы функционировал на всем протяжении Российской империи.
Ну вот здесь мы снова видим образ, нарисованный накануне одним из представителей законодательной власти Российской Федерации с наганом после 17-го, перешагнув черту оседлости. Что-то такое он говорил. Скажите, пожалуйста, как изменилась судьба этого национального меньшинства после революции 17-го?
Да, ну, как понимаете, да, перешагнуть черту оседлости после 17-го года было невозможно вследствие того, что она была отменена. Да, еще царским, еще, простите, временным правительством.
То есть есть уже некая, скажем так, недосказанность в той самой цитате, которая нас заставляет проводить этот исторический ликбез. И все же, как изменилась судьба, вот неважно после чего. После 17-го года было до 17-го, стало после.
Да, значит, вот ситуация с завершением в России Первой мировой войны и переходом к гражданской, она характеризовалась тем, что вообще-то во всей стране начались массовые миграции. А если представить себе, что вот та западная часть Российской империи, которая, значит, между 14 и 18 годами была ареной Первой мировой войны, то понятно, что здесь, значит, отсюда уходило очень много людей, спасаясь просто вот от тех военных событий, от бед и всего остального. И, конечно, вот еврейское население в городах, крупных городах Центральной России, в том числе в Петербурге, очень сильно возрастает именно в период вот конца империалистического и времени гражданской войны.
Мы можем какие-то, не знаю, доли, пропорции вычленить, сказать? Есть какая-то статистика на этот счет?
Я сегодня готов к этому разговору, и поэтому насчет цифр я не могу вам сегодня...
Ну хорошо, это разы, это проценты.
Ну, если, значит, если человек, который этим заинтересуется, я могу адресовать его к работам Натальи Юхневой, посвященной, значит, истории Санкт-Петербурга и его многонациональному населению, где эти цифры тоже будут обнаружены.
Отлично. То есть, если прийти в этнографический музей, навести справки, да, там помогут.
Да, это не проблема. Вот. Значит, ну, надо, конечно, признать, что участие выходцев из бедного еврейского населения в событиях революции 17-го года и гражданской войны, несомненно, конечно, отмечено. Это понятно, потому что те, кто жил в очень сложных условиях до того, должны были наиболее активно участвовать в борьбе за новый мир. Это несомненно. Но сказать, что вот исключительно только представители, значит, бывших жителей Черты оседлости с наганом создали революцию, наверное, будет не совсем правильно. В этом участвовало все население, значит, нашей страны.
Еще раз фиксируем. Все население страны участвовало в этом, и эта история не совсем правильная. Завершение нашего разговора. Как часто вы сталкиваетесь с, скажем, ну, достаточно смелым трактованием исторических фактов? И можно ли оценить с точки зрения вот именно этой мысли, вчерашнюю цитату, это через запятую совсем, что происходит, как-то встает, или это из ряда вон?
Ну, вы знаете, конечно, поскольку мы живем сейчас в очень сложном мире, в котором существует очень много противоречий нашей повседневной жизни, то понятно, что острота высказываний по национальному вопросу как бы является проявлением того, что в целом в стране неспокойно.
Слушайте, ну высказываться можно по-разному. Правда же, можно знать бэкграунд, а можно его не знать вовсе. Как эта ситуация меняется? Я не знаю, можно ли сказать, что высказывающиеся на эти темы стали менее образованы, более образованы за последние там 25-30 лет?
То, что менее образованы, несомненно. Несомненно, и мы на самом деле очень плохо стали знать свою историю. Может быть, мы и раньше знали не очень хорошо, да? Но имелись определенные догмы. Значит, иногда, там, скажем, эти догмы препятствовали наиболее острым высказываниям по национальному вопросу, иногда, может, и наиболее стимулировали. А сейчас мы оказываемся в состоянии вакуума. Нет догм, но и нет настоящего исторического общего образования.
Можно ли как-то заинтересовать, я не знаю, там, либо подрастающее поколение, либо людей уже состоявшихся, занимающих посты, чтобы они взяли и почитали что-то на эту тему, дошли до этнографического музея, пообщались с доктором наук Владимиром Александровичем Дмитриевым, например?
Ну, я не так уж, значит, ставлю высоко свою собственную персону, что я могу спасти, значит, ситуацию от полного краха, да? Но вот есть Российский этнографический музей, который на самом деле способен, значит, дать представление о национальной культуре любого народа и, самое главное, о той культуре, которая вот не... значит, связано с какими-то сложившимися догмами, а вот с ее реальным описанием. Поэтому мы всегда готовы участвовать в так называемом этнографическом ликбезе.
То есть вне зависимости от того, кто, скажем, выкажет это желание, будь то школьник, будь то студент, или будь то, я не знаю, ну, допустим, вице-спикер какого-нибудь законодательного органа власти, вы всем рады?
Мы всем рады, да. Вице-спикером мы готовы говорить, потому что полагаем, что человек, значит, ну, наиболее ответственность за любые собственные высказывания. Мы готовы помочь в том, чтобы эти высказывания были на самом деле ответственными.
Провести какую-то специальную персональную лекцию, побеседовать за кружкой, не знаю.
Конечно, как угодно, в любой форме.
В любой форме. Этнографический музей приглашает всех, кто хочет знать то, о чем он говорит. Фиксируем и подводим итог нашего разговора. Спасибо большое. Мы говорим доктору наук, главному научному сотруднику Российского этнографического музея Владимиру Дмитриеву, соавтору экспозиции, посвященной евреям в Российской империи. Владимир Александрович, спасибо. Очень приятно, что вы спокойно и терпеливо можете объяснять базовые вещи, важные для понимания жизни нашего любимого города. Спасибо вам.